Спасибо, брат Невилл. Само собой разумеется, что трио Невиллов — одно из лучших трио в стране. Да, это так. Так и есть. А кто из вас слушал вчерашнюю радиопередачу? Я старый проповедник-ветеран, больше 20 лет. И я слышал множество проповедей, но я считаю, что я услышал одно из самых своевременных проповедей на тот день, в котором мы живем. Я услышал ее вчера от нашего пастора, брата Невилла. Кто пропустил ее, тот упустил большое сокровище. Это дорого моему сердцу. И когда моя жена мыла посуду, Джуни, я помогал ей, так что это не смертельно, ведь Долорес тебя тоже заставляет ее мыть. Так что, когда я помогал ей мыть посуду, мы оба просто не могли сдержаться, приостановились, просто чтобы подметить друг другу о том, как Господь использует нашего брата на вчерашней проповеди по радио. И это был удивительный шедевр, такого я еще не слыхал. И я был так счастлив, ведь тот человек, которого Господь использовал, чтобы высказать эту проповедь, я с ним вместе тружусь для Господа. Так что и квартет, точнее, трио вчера было просто потрясающее, и оно всегда потрясающее. И наш пастор тоже. Мы благодарны за это от всего сердца и молимся, чтобы Бог и дальше пребывал с нашим братом и продолжал посылать такие великие, мощные мысли, как в песнях, так и в слове. А также, благодаря вашей молитве, поскольку вы молились за нас, пока мы были на поприще, Господь благословил нас обильно, сильно. И мы очень счастливы доложить об этом, что наш Спаситель многое совершил на служениях, спасал души, и вера людей отвечала требованию исцеляющей Божьей силы, и они получали исцеление. И теперь, поскольку мы продвинулись чуточку дальше, сейчас мы снова собираемся в дорогу. На следующей неделе окунаемся в работу на поприще в Лайме, штат Огайо, к баптистам. И мы, конечно, нуждаемся в вашей молитве о собраниях в Лайме на этой неделе. А затем мы оттуда поедем, вернемся и поедем в Эвансвилл, штат Индиана, только на один вечер, это 3 февраля, к христианским предпринимателям. Они организовывают новый филиал, и я должен выступать утром. А затем вечером, если будет снег или плохая погода, что не даст мне вернуться, мне придется остаться на служение в тот вечер. Если нет, то я буду здесь, в Кении, на тот вечер, если Господь позволит, 3 февраля. Потом с 10 по 17 в Миннеаполисе, а 16 утром 16 у христианских предпринимателей будет завтрак. Так что мы рассчитываем замечательно провести время на этом завтраке, а также на собраниях. Мы вернемся и поедем в Шрифтпорт, затем в Феникс, штат Аризона, в Мэдисон Сквер Гарден. И там, при полном сотрудничестве со всеми служителями Ассоциации Долины Морекопа, в большом красивом здании Мэдисон Сквер Гарден, там в Фениксе у нас будут служения. А затем оттуда в долину Сан-Фернандо к брату Эспинозе, ко всем тем мексиканцам, а потом на какое-то озеро, не помню, на озеро Клир, там будет 3 вечера, а потом уже в Окленд, в красивом, большом общественном зале, который вмещает почти 10 тысяч человек, а собрание финансирует Ассоциация служителей городов-близнецов. Так что мы благодарны Богу и молимся, чтобы Он обильно излил на нас свое благословение. Тут записка от моего секретаря, минуточку. Верите, мне приходится отодвигать ее. Хорошо. Да, это кто-то хочет увидеться со мной после собрания. Приехали служители, братья Мартины. Хорошо, брат, мы увидимся сразу же после служения в кабинете деканов. Так вот. Я люблю Слово, потому что Слово — это истина Божья. И я разговаривал вчера с нашим братом Коксом и сестрой Кокс. И я думаю, что брат, да, он сегодня утром присутствует здесь. Я не знаю, здесь сестра Кокс или нет. В общем, мы обсуждали кое-что из христианской жизни, как христиане обычно и делают, когда встречаются. И при обсуждении зашел разговор о том, как наговаривают на других сограждан царствия. Ведь иногда мы слышим, как на радиопередачах они разносят друг друга и обзывают их, и говорят им, что они не христиане, и так далее. А это просто дети. Вот и все. Они просто дети. А мы должны быть взрослыми, верно? И так что взрослые так не разговаривают. Но мы с братом Коксом беседовали, и я сказал, ну, я в сердце решительно настроен проповедовать против греха, только греха, и я буду выкладывать на чистоту, а куда надо, Бог может все расставить по своим местам. Однажды один мальчик на юге, говорят, что он склонялся на колени в борозде, где он пахал. И когда священник проходил мимо, он услышал, как этот паренек повторяет алфавит А, Б, В, Г и так далее. И он стоял на коленях, так что священник был просто в недоумении. И так он услышал, как этот мальчик повторил алфавит, а потом сказал «Аминь». И когда он встал, священник заговорил с ним и сказал, «Сыночек, я слуга Господень, и я услышал твою молитву, но ты только повторял алфавит. И мне непонятно, почему ты просто повторяешь алфавит». Он сказал, «Сэр, я не умею молиться». Он сказал, «Я никогда не молился, но у меня были родители, которые уже ушли в небеса, и они молились». И говорит, «Мама, она умерла, когда я был еще очень маленьким. Но я помню, что когда она была в беде, я слышал, как она обращалась к Господу и молилась. И она умерла, когда я был очень маленьким. Она не успела научить меня молиться. И я попал в руки нехорошего человека, который бьет меня и жестоко обращается со мной. И когда я выучил алфавит, я подумал, что у меня, может быть, получится собрать все слова и пересказать все буквы. Может быть, он сам сможет все это сложить вместе и понять, что я имею в виду». Вот это искренняя молитва. Конечно, он сам может сложить их вместе. Главное не то, как мы молимся своими устами, а мотив нашего сердца. Вот что слышит Бог. Иногда Он не слышит наших уст, Он слышит наше намерение, каков мотив нашего сердца. Так что вчерашним вечером я был очень поражен происходящим в наше время. И поскольку это в Скинии, то, возможно, я выскажу некоторые вещи, о которых я размышлял, чтобы это могло помочь или принести пользу. И даже если я скажу что-нибудь нелестное, то я, конечно, не намеренно так говорю, если это будет противоречить чьим-нибудь убеждениям. Но я хочу это высказать только с любовью. И хочу, может быть, постараться это исправить. Например, люди не верят в божественное исцеление и так далее. Если вы в это не верите, то... А я говорю, что я в это верю. Это еще не означает, что я хочу с вами спорить, но я стараюсь высказать это тем, кто в это верит, если вы понимаете, что я имею в виду. Так вот, молю, чтобы Бог понял. Я знаю, что Он понимает, мы это знаем. Так вот, я разговаривал с одним очень ученым человеком из Канады. И как мы знаем, канадцы, если вы их знаете или были с ними лично знакомы, они эрудированные, глубокомысленные, большинство из них. И у них там нет тех проблем, которые у нас здесь. И там я встретил одного мужчину, который еще не намного старше меня, ему, наверное, 50. И он полностью седой, и усы у него седые, хотя ему не больше 50 лет. И я сказал ему, мой брат, когда он пришел в номер, где я остановился, это пастор церкви, я сказал, посмотрел на него, а всего несколько лет назад в Саскатуне, когда мы вместе проводили большие собрания на большой арене, когда я только начал проводить евангелистические собрания, У него были черные волосы, у него были черные усы, и он... У него две молодых дочери, и сейчас они замужем, и у них есть дети. Так что я сказал в сердце: «Ого, что же случилось?» Он сказал: «Брат Бранхам, года два назад мне показалось, что, может быть, Господь призвал меня трудиться в Соединенных Штатах». Он сказал: «Я отправился на западное побережье и связался с одной радиопередачей, которая вещает на всю страну». И он сказал: «Когда я увидел, как они нечестно и неправильно использовали финансы, которые им присылали», он сказал, «просто я, как христианин, больше не мог там оставаться. Я ушел». И я связался с другими. И говорит, получилось как из огня да в полымя. И он сказал, тогда я стал узнавать столько всего и сказал, я увидел слабость американской кафедры. И я сказал, брат, это правда, здесь у нас нет, так сказать, среднего класса. У нас или очень холодные и формальные и безразличные, или же крайние фанатики. И у нас нет золотой середины. Я сказал, очень жаль. И он сказал, тогда я приехал сюда. И он сказал, брат Бранхам, как только я сюда приехал, после первой же проповеди я увидел, как бьют по пианино и опрокидывают стулья. И он сказал, тогда я начал недоумевать. И сказал, тогда, несмотря на все это, я старался проповедовать Евангелие. Просто из слова. И когда шла проповедь, он сказал, я каким-то образом, через какое-то время Господь позволил мне пробиться в помазание и принес, Святой Дух пришел к нам с любовью. И мир Божий начал растекаться по зданию. И говорит, тогда я сказал, теперь Святой Дух здесь. И сейчас мы будем поклоняться Господу и посвятим свою жизнь Богу. И говорит, какой-то молодой парень, у которого едва ли было сколько-нибудь мудрости, подбегает к кафедре и говорит, «Аминь, проповедник! Правильно, смотри, елей капает с моих рук все утро, аллилуйя, пусть люди выходят сюда, я буду раздавать этот елей помазание для исцеления». Он сказал, «Брат Бранхам, я сказал, сынок, найди себе место и присядь». И говорит, «Ты знаешь, что произошло? Епископ, председатель сказал мне, это ты найди себе место и присядь». Он сказал, «Как же мы вообще, как же ты или проповедники, которые стараются удерживать позицию между двумя видами фанатиков, можете сохранять при такой нагрузке равновесие?» Я ответил, «Только по благодати Божьей». О, ну и положение. И этот человек закрыл лицо руками и заплакал. Мы с женой стояли там, и слезы капали ему на штанину. Он сказал, «Брат Бранхам, я уезжаю в Саскатун, чтобы выбраться из этого рассадника злых духов». И я сказал, «Это правда, американские социальные, интеллектуальные группы так настроены против других групп, а те другие группы вдались в такие фантазии, что истинному Евангелию трудно найти, с какой стороны подойти и обрести первенство». Но и когда я уехал из дома после разговора с братом Коксом, по дороге, он сидит здесь и ничего об этом не знает, по дороге я сказал, «Господь, это же сущая правда! И как трудно все это время нести людям истинное Евангелие, вытягивая с обеих сторон и стараясь держаться посередине дороги, ведь мы боролись за это с того самого часа, когда был заложен краеугольный камень». Понимаете? Вот. И некоторые, я сказал, «Как насчет вот этих американцев? Что же с ними будет?» И нечто словно подсказало, просто проговорило ко мне и было сказано, «А что ты делаешь? Что тебе до того? Ты иди за мной». И тогда мне на память пришло видение, которое было в тот день, когда я заложил краеугольный камень. По возвращении домой я процитировал его своей жене. Кто из вас помнит то видение, что было в то утро при заложении краеугольного камня? Оно лежит сейчас прямо там, в краеугольном камне, по-моему, 23 года назад. И это было... Я находился здесь прямо через дорогу, проснулся однажды утром часов в 7. В июне, по-моему, когда заложили краеугольный камень, или в июле. И утром, посмотрев в сторону восходящего восточного солнца, я славил Господа, потому что тогда у скинии должен был быть заложен краеугольный камень. Мистер Марком и другие были здесь, и многие из них копали основания и так далее. И я должен был заложить краеугольный камень. У вас есть эти фотографии и так далее. И каждый должен был положить в этот краеугольный камень что-нибудь на память, и даже католики проходили мимо и положили в краеугольный камень свои четки и прочее, что у них там было. Но в то утро Святой Дух сказал мне, когда я там лежал, я пошел... В те времена я не знал, что это называется видением, я просто называл это трансом. И я увидел видение, в котором было изречено и сказано, что мой труд будет проходить между двумя пятидесятническими направлениями, троебожниками и единственниками, и с каждой стороны было пустое место, куда посадить. Я их не скрещивал, я просто отломил от каждого дерева и посадил. И до небес выросли огромные деревья, быстро выросли, и попадали их плоды, и они были вкусными, я их вкушал, и у креста, прямо передо мной, все было усыпано плодами. А когда я пришел на место, Святой Дух сошел на верхушки деревьев и сказал, сотрясал и гремел, и он сказал, «Совершай труд евангелиста», сказал, «когда выйдешь из него, прочитай 2 Тимофею 4». Сказал, «Совершай труд евангелиста, это не твоя скиния». Я сказал, «Где?» И я увидел скинию, какой она является сегодня. Я спросил, «Где же моя скиния?» И он поставил меня под ясным голубым небом. И он сказал, «Совершай труд евангелиста, исполняй служение твое, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины обратятся к басням». Разве это не исполнилось слово в слово? Вот почему я старался строго придерживаться слова. И такая у меня будет тема сегодня вечером о слове. Так вот, сегодня утром по Божьей благодати я хочу приступить к другой теме. Но прежде чем приступить к ней, пока вы открываете шестую главу Иезекииля, я хотел бы, приступая к ней, сказать вот что. Везде я усердно старался не отклоняться от слова. Так что молитесь за меня, чтобы я всегда был верен слову. Вот именно, слову. Хорошо. Так вот, 36 глава Иезекииля. И хотелось бы начать читать с 26 стиха. «Дам тебе дух новый и сердце новое». А потом в 27-м «Вложу в вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих». Теперь, прежде чем мы приступим к этому, давайте склоним головы. Наш Небесный Отец, сегодня с благодарным сердцем, в тишине и почтении мы приступаем к этому священному моменту. Ведь откуда нам знать, может быть, этот самый час может определить вечное место назначения души присутствующего человека? А эта душа дороже многих тысяч миров. Поэтому мы молим, Отец, чтобы Ты позволил нам приступить почтительно, серьезно и в молитвенном настрое. А также здесь могут сидеть больные люди, чье отношение в этот день, которую они обретут через это слово, может определить, сколько еще они проживут на земле. Поэтому мы осознаем серьезность этого самого момента. И мы просим, чтобы Твое великое присутствие помазало всех нас. Ведь мы земные люди. Ты взял нас из земли, и в землю мы возвратимся. И только живя в этом глиняном сосуде, мы имеем привилегию служить Тебе и отвоевывать для Тебя других. Поэтому мы просим, чтобы Ты позволил нашим сердцам покориться Слову Твоему, и пусть Святой Дух возьмет Слово и донесет его до нас согласно нашей нужде. Ибо мы просим об этом во имя Иисуса, возлюбленного Сына Твоего. Аминь. Если бы в это утро я назвал на несколько минут, на днях моя жена сказала мне, говорит, Билли, если бы ты смог сократить свои проповеди до 30 минут вместо 2 часов и 30 минут, я думаю, что они были бы эффективнее. И я сказал, несмотря на то, что я сильно люблю тебя, и несмотря на то, что я точно знаю, что это правда, понимаешь ли, мной некому руководить, кроме Святого Духа, и я не знаю, как быть иначе, чем просто говорить, пока Он продолжает побуждать к этому, поэтому мне так и приходится делать. И даже когда я останавливаюсь, когда Он благословляет, а если Он не благословляет, тогда я несчастный человек. И мои слушатели тоже, и любой другой служитель, который говорит по вдохновению. В общем, сегодня утром тема, если ее можно так назвать, будет у меня такая — подражание христианству. Подражание христианству. В этих писаниях, которые являются Словом Божьим, мы читаем здесь, что пророк говорил о новом дне. Так вот, Иезекииль пророчествовал, или же предсказывал, что будет происходить в будущем веке, не в его веке. А пророк — это провидец, и в Библии он назван орлом, который поднимается очень высоко в воздух. А чем выше поднимаешься, тем дальше можешь видеть. Так что орел парит намного выше любой другой птицы. Ни одна птица не сравнится с орлом. И никто не обладает таким зрением, как орел. У ястреба с его зрением нет никаких шансов. И ястреб не смог бы выдержать такой высоты, на которой может парить орел. Он бы погиб. Он не устроен так, как орел. Так вот, ястреб — это птица, и другие тоже птицы. Но орел был создан таким образом, потому что это птица, парящая на высотах. И он может подниматься так высоко, что он видит то, чего другие птицы не могут видеть, потому что он выше. И Бог, создавая орла, создал его с этой целью, потому что его гнездо выше других. Его птенцы наверху в гнезде, а питаются они на земле. Поэтому, чтобы увидеть приближающуюся бурю или беду, орел, чтобы выжить, должен подниматься выше, чтобы защитить своих птенцов. А Бог уподобил пророка орлу, который устроен как пророк. Он провидец, который в духе поднимается выше эмоций церкви. Он поднимается выше ритма музыки. Он поднимается выше хлопанья в ладоши. Он поднимается выше радости среди святых. Он поднимается выше всего этого. Бог поднимает его одного в ту сферу, в одиночку. Тогда он открывает ему глаза и позволяет ему оглядеться и увидеть то, что будет. Потом он возвращает его вниз членам тела, чтобы предсказать им, что назревает. Итак, Бог поднял Иезекииля на высоту, высоко, и позволил ему увидеть примерно за 2600 лет. Только представьте, вот, и позволил ему пророк это также и дар знания. Знание — это как адвокат, который изучает книги. И когда вы нанимаете адвоката, чтобы он отстоял ваше дело, он использует только то, что ему известно, и вы платите ему за его знание, чтобы он изложил ваше дело перед судьей. Вот, а дар знания в Библии — это пророчество, которое поднимается и узнает те вещи, которые будут в будущем, и сводит их вниз, но они должны соответствовать Библии. Книги. Если они не по книге, значит, их принимать нельзя, потому что судья судит по книге. Вы понимаете? Так что это должно быть по слову. Значит, то слово, которое Бог изрек до основания мира, это не то, что Бог изрекает и говорит нечто пророку в тот момент. Наоборот, пророк улавливает то, что Бог уже высказал. Потому что слово было еще до основания мира. Бог изрек слово, и оно разложено во всю длину времени. И пророк поднимается и видит приближение того времени. Поэтому то, что он низводит и записывает на бумагу, это только дар знания. Так вот, пророк Иезекииль поднимается и видит то время, в которое мы живем. О, что за прогулка по лестнице Якова! Чтобы предвидеть то, что будет. И он приносит это. И эти последние годы, последние 2000 лет, а Иезекииль жил примерно за 600-800 лет до пришествия Христа, у них было каменное сердце. А это означало, что Святой Дух не мог войти в такое сердце. Ему невозможно было войти в такое сердце, потому что оно было грешным. И только искупление кровью животного находилось между этим каменным сердцем и Творцом. А когда эта кровь животного является, конечно, заместительной, всего лишь тенью или прообразом прихода истинной крови, ведь жизнь в клетке крови была жизнью животного, которая не могла соединиться с человеческим духом, потому что в животной жизни нет души, а в человеческой жизни есть душа. Следовательно, они не могли соединиться, как масло с водой. Но когда Христос пришел и умер, тогда кровь Христа была пролита на Голгофе, а внутри этой клетки крови залегает не что иное, как жизнь Бога. Понимаете? Обратите внимание, тогда поклоняющийся предстает пред Богом с этой соответствующей кровью, предусмотренной. Это кровь Искупителя, которая искупляет нас. Вы заложили себя в ломбард путем греха. Адам заложил вас в ломбард, но Христос пришел, и Он ваш Искупитель, и вы принадлежите Христу. Бог подарил вас Христу как дар любви за Его жертву. И вы приведены ко Христу Святым Духом, который увлек вас посредством крови Господа Иисуса и преподнес Ему в подарок. А Бог любит свои дары, и Он не потерпит их уничтожения. На днях один служитель спросил другого: «Прошу прощения, при этом будет высказано кое-что из моего учения, но в Скинии мы так делаем». Так вот, На днях один спросил другого, он сказал, «Ты веришь, разве ты не веришь, что если человек раньше был чадом Божьим, рожденным от Духа Божьего, омытым в крови и полностью искупленным Богом через обновление сердца, банею водную кровью, посредством слова, и стал чадом Божьим, разве ты не считаешь, что такой человек может согрешить и уйти от Бога так, что окажется погибшим?» И служитель, который разговаривал, являясь очень хорошим знатоком Библии, сказал, «Я отвечу на твой вопрос, если ты ответишь на мой. Считаешь ли ты, что человек может быть таким хорошим, что он не лжет, не крадет и не делает ничего плохого? Но он может быть таким хорошим, что Бог примет его на небеса без крови Христа?» Нет, конечно, нет. Вы не смогли бы попасть на небеса без крови Господа Иисуса, какими бы вы ни были хорошими. Это всего лишь самодельная праведность. А мы не попадем на небеса на основании самодельной праведности, какими бы вы ни были хорошими. Вам абсолютно невозможно попасть на небеса за счет своих хороших качеств. Только милость Божья выкупила вас на Голгофе, и вы... подарок любви от Бога Христу. А если Бог подарил подарок Христу, то Христос сохранит свой подарок. Все, кто приходит ко мне, все, кого Отец дал мне, придут ко мне, и ни один из них не погибнет. Я воскрешу их в последний день. Так вот, вы можете быть эмоционально возбуждены. Из ваших рук может течь елей, или вы можете говорить языком, или плясать в духе, или зачислиться в церковь, или иметь какие-то современные фантазии, и оказаться погибшим. Конечно, это так. Но если вы, Божий подарок Христу, в знак любви, то вы в безопасности. Так вот, ваша жизнь докажет, кто вы такие. По плодам их вы узнаете об этом. Если вы пытаетесь заставить себя вести себя любезно и скромно и так далее, тогда вы еще не в царстве. Это не тогда, это ваши дела. И именно в этом церковь, люди, так называемая церковь, потерпела полный провал, потому что они считают, что своими личными делами они заслуживают благость и благодать Божью своими делами и своим образом жизни, но они не имеют к этому никакого отношения. Это дар Божий. Ваша же совесть, чтобы уберечь вас от ада, постаралась бы побудить вас, или вернее, чтобы вы избежали ада, постаралась бы побудить вас жить добропорядочно и поступать правильно. Так будет поступать добропорядочный гражданин. И для этого не обязательно быть христианином. Я видел многих людей, которые даже отрицали имя Господа Иисуса, а сами были замечательными людьми. То есть, в плоском смысле. Посмотрите, насколько Исав был лучше как человек, чем Иаков. Но у него не было понятия о том, что он продал свое первородное право, потому что он презрел его и был отвержен в очах Божьих. Хотя он был гораздо более порядочным человеком и соседом, и более трудолюбивым, чем Яков. Даже имя Яков означает «пробивной хитрец». Вы же знаете, что такое пробивной хитрец. Это обманщик. Так что это... А Исав был порядочным человеком во всех отношениях, но у Якова было почтение к праву первородства. И неважно, кто как его обзывал, если можно так выразиться, простите за выражение, его могли обзывать святым катуном, фанатиком или как угодно, у него все равно было почтение к праву первородства. Таков был его единственный мотив. Он хотел право первородства, чего бы оно ему ни стоило. Теперь, заметьте, вот при созидании церкви, так вот, если церковь состоит, только если тело Христово должно управляться только интеллектуальностью, теологией, умственным понятием, тогда мы полностью полагаемся на интеллектуальное знание человека. Давайте я поясню. Если церковь полагается только на интеллектуальное или на то, как человек может устроить церковь и построить большие здания, и поставить плюшевые сиденья и орган за $1000. И он умеет так проповедовать, что люди будут в церковь зачисляться, будто чем больше членов в списке, чем больше, тем величественнее это на небесах. Так вот, я хочу, чтобы вы усвоили это и ни в коем случае не проморгали. Если нам нужно только умственное понятие человека, то нам не нужен Святой Дух. Если церковь должна управляться и руководиться интеллектом, образовательной программой и умственными способностями людей, то нам не нужен Святой Дух. А если она должна управляться Святым Духом, то нам не нужно интеллектуальное. Одно из двух. Так вот, умственные эмоции. Вот, если у нас только так, чем умнее человек, чем больше у него интеллекта, чем больше у него образования, чем лучше у него грамматика, тем лучше будет для церкви, тем лучше будет людям. Если он может изложить программу и сказать, теперь мы построим большую церковь, мы назовем ее так-то, мы привлечем внимание людей всего города, когда будем на нашем шпиле звонить в колокола каждое воскресное утро. Мы привлечем внимание бедного, погибающего грешника в канаве, когда он увидит, что мы носим лучшую одежду. Когда он увидит, как наши женщины умеют укладывать волосы, точнее, бедные женщины увидят, как наши женщины умеют укладывать волосы, какие красивые шляпки они носят. И когда мы покажем это людям, тогда бедные, голодные придут на наши собрания и пожелают стать такими, как эти женщины. А мужчины увидят, в каких красивых костюмах мы ходим, и как мы одеваемся, и как на каких машинах мы ездим, и чем мы занимаемся, и какое мы занимаем общественное положение в городе с Киванисом и другими клубами, в которые мы вступаем, они поймут, что они и тогда нищие, безграмотные придут и захотят привести своих детей и дать им образование, чтобы они стали членом этого великого общества под названием церковь. Так вот, если это Божья программа, то они правы. Но Иисус никогда так не констатировал. Иисус сказал, когда Я вознесен буду, Я всех привлеку к Себе. Так что через мирскую образовательную программу в ней нет ничего плохого, с ней все в порядке, если она не исключает вот этого. Но людей ко Христу привлекут не интеллектуальность, не теология, только Святой Дух является привлекающей силой Божьей. Бедные никогда не примут этого, и богатые не смогут, пока они не обнищают в этих мирских вещах. Христос, являясь богатым, обнищал, чтобы через Его бедность мы обогатились. Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. У них все вверх тормашками. Они пытаются привести людей в церковь за умными речами. Нам нужны не заумные речи, а крещение Святым Духом, силой, явлениями и проявлениями Духа. Вот что нам нужно, чтобы привести людей в церковь. Это притягательное помазание Святого Духа. Школы и семинарии — это чудесно. Ничего против них не имею, но Божья программа не такая. Бог избрал невежественных и безграмотных, людей, которые не умеют красиво высказываться, людей, которые даже своего имени не могли прочитать. Как в Библии сказано, они были не книжными и безграмотными, но они побывали в гораздо лучшей школе. Ведь когда они исцелили человека у ворот, называемых прекрасными, те узнали, что они были с Иисусом. Вот это школа. И при этом, поскольку сегодня у нас в Америке и по всему миру церкви интеллектуальные, то когда мы попадаем в такую школу, тогда христианин, верующий, член церкви, читая Библию, видит, что он должен пытаться вести себя смиренно, что он должен пытаться быть таким, но тем самым он только создает плотское подражание. Пусть это хорошенько усвоится. Плотское сравнение. Он пытается изображать из себя то, чего на самом деле нет в его сердце. В сердце он мыслит одно, а пытается вести себя по-другому. То есть, говоря на очень откровенном языке, он становится лицемером. Иисус сказал, «Вы лицемеры? Как вы можете говорить доброе? Ибо от избытка сердца говорят уста». Если вы не говорите того, что у вас в сердце вы думаете одно, а говорите другое, тогда вы становитесь лицемером. Само слово «фарисей» означает «актер». Они разыгрывали свою религию по ролям, потому что у них было каменное сердце. Они пришли и сказали: «Учитель благой, мы хотим увидеть от тебя знамение в доказательство того, что ты такой, как о себе заявляешь». Ответил: «Как же вы можете называть меня благим, если никто не благ, как только Бог?» Он сказал: «Род слабый и прелюбодейный ищет этого, и знамение дастся им. Как Иона пробыл в чреве кита 3 дня и ночи, так и Сын Человеческий пробудет в сердце земли 3 дня и ночи». Так вот, стараюсь показать эту новую программу, это новое соглашение, которое Бог заключает с церковью, представленной в Пятидесятницу, вовсе не интеллектуалы, а 120 рыбаков, изготовителей палаток и домохозяек поднялись в верхнюю комнату и ждали, пока не исполнилось Божье пророчество, и они получили крещение Святым Духом. Иисус сказал: «Перестаньте проповедовать. Не идите дальше. Ничего больше не предпринимайте. Но ждите в город Иерусалиме до тех пор, пока... пока не облечетесь силою свыше. Не пока вы не получите степень бакалавра, искусств, или доктора богословия, или что бы там ни было, пока не станешь доктором философии, психологии. Не пока станете, вы не станете интеллектуальным учителем, но ждите, пока не получите диплом. Не ждите, пока не получите ученую степень, но пока вы не облечетесь силою свыше. Не со школы, но свыше. Тогда вы будете мне свидетелями. И в Иерусалиме, и в Иудее, и в Самарии, и до края земли». Его последнее поручение было таким: «По всему миру проповедуйте Евангелие всей твари. Кто верит и крестится, спасен будет, а кто не верит, осужден будет, и союз верующих будут сопровождать эти знамения. Во имя Мое будут изгонять бесов и будут говорить новыми языками, или если что смертоносное выпьют, или будут брать змей, не повредит им, и если они возложат руки на больных, они будут здоровы». Что-то подобное этому должно было быть знамением верующих, а не образованных и интеллектуальных, потому что интеллектуальность не сможет этого исполнить. Так вот, значит, мы видим, чтобы взять, он собирался создать новую церковь. Он не хотел, прежнюю церковь не усовершенствуешь. Ей только подтяжку лица можно сделать. Но от этого не будет никакого толку. Нужно новое сердце. Я вынул старое каменное сердце вон. Не то, что ты его выбросишь, но я его вынул. Вы верите разницу? Это действие благодати. Я это делаю, и те, кто из баптистов и пресвитериан, которые проповедуют личную безопасность и ведут себя как в миру, стыд и срам. Что вы проповедуете? Конечно. Я вынул старое каменное сердце и вложу сердце платяное. Теперь смотрите. Он сказал, что сделает это. Если невозможно вложить это, говорит об этом в старой интеллектуальной церкви. И поэтому Америка сегодня находится в таком состоянии, потому что она зачерствела от старого интеллектуального понятия. Вот почему нужно получить распоряжение, ей нужно, чтобы каждый подписал бумаги и так далее для предстоящего голливудского пробужденеца, и все они выходят, как обаятельные девицы и парни, и раскручивают какую-нибудь программу. А когда они уезжают, они потом возвращаются и узнают, что 90% из принявших Христа как Спасителя уже как не бывало. В чем же дело? Это было не пробуждение, это была интеллектуальная иллюзия. Так и есть. Это была только какая-то показуха. Американцы поясничали, хлопали в ладоши и телевизионная атрибутика. Мы все превратили в телевидение. В кафедру засунули в ящик голливудской моды. Хотя старомодный проповедник Евангелия раньше пил воду из водоема и проповедовал всю ночь при свете лампы. Все изменилось. Но мы-то все и изменили, поэтому у нас и получилась группа интеллектуалов. А что сказать о ситуации, когда в каждом доме смотрят по телевизору «Кто любит Люси» и все остальные безбожные программы в эфире и по телевидению и тому подобное? Как же мы при всем при этом представим это новое Евангелие так, как Христос велел нам? Если разум по-прежнему остается плотским, он будет вдаваться в фантазии и фанатизм. Он обойдет стороной Слово Божье и будет вдаваться в капающие елеи и все прочее. Так как же это остановить? В Библии сказано, что так будет. Так что этого не остановишь. Верно, Бог сказал, что так будет. Так что же нам делать? Интеллектуалы, если старушки делают подтяжку лица, она как была старушкой, так и осталась. Если старику делают подтяжку лица, он как был стариком, так и остался. На Новый год я начну с чистого лица, я начну жизнь по-новому, я выкину курительную трубку, а на следующий день подберете ее. Верите? Просто вы такие есть. Не подтяжка лица, а рождение нужно церкви. Об этом невозможно проповедовать в старой церкви. Она этого не потерпит. Иисус сказал так в Луки, примерно в 5 главе, относительно вина в бутылках. Он сказал, новое вино нельзя вливать в старые бутылки, иначе они пропадут. Раньше это озадачивало меня, это было очень удивительно для его мальчишеского разума, когда я задумывался, как же бутылка может пропасть. Так вот, то, что у нас называется бутылка, если она постареет, мне никакой разницы, потому что она стеклянная. Но в свои времена Иисус говорил о мехах, применяемых ими тогда, которые были сделаны из шкуры животного. И шкуру животного дубили. А если шкура животного была старой, то если она была новой и молодой, и ее только что отдубили, она была гибкой. Но когда она становилась старой, она высыхала. Так вот, многие из вас знают, что такое сухая кожа. Она становится старой, сухой, и она вся сжимается и очень твердая. Если вы нальете в нее новое вино, в ней нет никакой жизни. Она разорвется. Точно как стараться проповедовать о крещении Святым Духом в настоящей подлинной силе воскресения. Стараться изложить это перед людьми. Когда это делаешь, что происходит, если вливаешь его? У нового вина есть жизнь. И новое вино продолжает бродить. О, надеюсь, что вам понятно. Новая жизнь бродит. Новое вино продолжает бродить. И если оно в новых гибких мехах, когда в коже еще есть масло животного, то когда новое вино начнет распирать, кожа будет растягиваться. Другими словами, если в Библии сказано «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же», новая кожа скажет «Аминь», растянется при этом. И когда новое вино говорит о крещении Святым Духом, «Я жизнь Божья, действующая в тебе», новая кожа скажет «Аминь», растянется для этого. Когда новое вино говорит, что Святого Духа сегодня предостаточно для нашего исцеления, новое вино растянется, вино является Словом, и когда в нем так говорится, тогда новые мехи скажут «Аминь», растянутся для этого. А что сделают старые мехи? Дни чудес уже давно прошли. Тогда чем же мы занимаемся? Чего же мы добиваемся? Мы, он сказал, старые мехи пропадут, и вино пропадет вместе с ними. И это почти то же самое, что бросить жемчуг перед свиньями. Они обратятся и попрут ногами. Вы понимаете? Так вот, Христос помазывает служителей проповедовать Евангелие совсем не для того, чтобы оно просто возвратилось к Нему напрасно, но Он рассчитывает на то, что вы примете Слово. А когда принимаете Слово, будьте наготове. Возьмите эту старую воловью шкуру, в которой вы там раньше жили, то старое формальное состояние, обменяйте ее на вечную шкуру, гибкую для Слова Божьего. И на все, что говорится в Библии, вы скажете «Аминь». Но это должно исходить из Библии. Ведь в новом вине бродит только вино. Это только подтверждает, что в нем действительно находятся определенные элементы. Закваска только лишь выдавливает алкогольные пузырьки, отчего и получается процесс бурления, когда из-за закваски лопается этот пузырек, чтобы оно стало еще совершеннее, чтобы придать ему лучший вкус, чтобы оно простояло существенно дольше, чтобы оно было еще крепче, чтобы оно не могло скиснуть. Аминь. И когда закваска человеческих элементов попадает в новое вино, а оно бурлит пузырьками и усиливает крепость спиртного, таким образом оно выталкивает из церкви все мирские элементы и сберегает церковь. Виноградный сок закиснет через сутки, а вино никогда не скиснет. Потому что в вине находится зародыш жизни, который бродит, выталкивает и стерилизует. И чем оно становится старее, тем лучше оно становится. В этом столько всего есть. Новое вино. Его можно влить только в новые пятидесятнические мехи. Бог собрал в верхней комнате 120 штук после того, как Он смазал маслом своего слова и смягчил, обновил и выбрал из них всю старую ортодоксальность старой системы. И у Бога в верхней комнате стояло 120 бутылок горлышками вверх, а сверху заливочные воронки. И когда Святой Дух начал изливаться дождем, эти бутылки ожили настолько, что стали выбегать на улицу, проповедуя Евангелие, прыгая с места на место. И один вскочил на пень и сказал, «Это и есть то». Сразу сослался на слово. «Это и есть то, что предрек пророк Иаиль, и будет в последние дни, говорит Бог, я изолью духа моего, мое новое вино в мои новые бутылки». Какое у них было пробуждение? Таков Божий порядок. Вот проходят мимо две таких бутылки, бурлят вовсю, а там лежит больной человек. И когда этот больной прикоснулся к руке одного из них, болезнь сразу оставила его. И он сам его набрался. И начал скакать и восхвалять Бога, и побежал в храм, восклицая и прославляя Бога. Вот это Божий порядок, небольшая школа с учеными степенями, а живое, действующее переживание Святого Духа. Не фанатизм, а настоящий, подлинный Святой Дух, приведенный в действие. Я молюсь, чтобы вы это увидели. Теперь обратите внимание на порядок Писания. Он совершенен. Бог сказал, во-первых, я выну старое каменное сердце, иначе вы ничего не можете принять. Потом сказал Он, я дам вам новый дух. А это не Святой Дух. И именно в этом была допущена ошибка. Множество людей, вернее, многие люди приходят к алтарю помолиться и склоняются там помолиться, и во время молитвы они начинают лучше себя чувствовать. Они могут встать и пошуметь, и недолго попрыгать, а немного погодя замечая, что они прыг-скок, прыг-скок, и бах, поскакали обратно. Они так и не получили Святого Духа. Неважно, сколько они скакали, или сколько они кричали, или сколько они... елея вытекла у них из рук, или у них были лица в крови, или сколько они говорили на языках, или сколько они восклицали, или что они делали, это не имеет вообще никакого значения. Это были всего лишь человеческие эмоции. Они получили новый дух и радуются этому. Я хочу кое-что высказать. Я хочу, чтобы запало глубоко, и да поможет Бог. Сегодня существует эмоциональная сторона так называемой Церкви Святого Духа. Они сильно нагнетают фанатизм, и они даются в это, потому что они игнорируют Слово. Они только собираются вместе, «О, у нас было отличное собрание! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!» А когда вы это делаете и не приносите плод Духа, тогда вы в новом духе. Раньше вы этого не делали, это так. Но Бог должен был дать вам новый дух. Ведь тем духом, который у вас был, вы сами с собой даже не могли поладить. Так как же вы поладите с Богом? Поэтому Бог должен был дать вам новое сердце, не залатанное, а новое сердце, то есть ваш интеллект, за счет которого вы мыслите, новый образ мышления. А когда Он дал вам новый образ мышления, да, это правда. Библия кажется разумной, я раньше не верил в это, а теперь я в это верю. Вот вам и великие пробуждения. Верите? Говорят, да, еще бы, я не хочу попасть в ад, я хочу принять Христа. В этом ничего плохого, это хорошо, это только ваш первый шаг. Затем он сказал, после этого, потом я дам вам новый дух. Что это? Новое желание. Я хочу поступать правильно. Я знаю, что я христианин, мне надо... Я выкурю еще одно, а потом брошу. Верите? И я только посмотрю, я останусь дома только на этот вечер. Знаешь, я только все эти незаметные, только... Это точно, Ева приостановилась только на минутку, а больше ей не нужно было. Но это только новый дух. Затем обратите внимание на последовательность Писания. После того, как он дает новое сердце и новый дух, он сказал, «Потом я вложу мой дух». О, что? Именно так говорится здесь в Писании. Таков порядок, числовая и порядковая последовательность Писания. Новое сердце, новый дух, а потом мой дух. Тогда Божий Святой Дух, новое сердце Божье, которое Он вкладывает в вас, располагается в самом центре вас. Это ваш импульс, откуда вы исходят ваши эмоции. А новый дух располагается в самом центре нового сердца. А Божий дух, Святой Дух, располагается в самом центре вашего нового духа. И там Он контролирует ваши эмоции. Это точно как главная пружина в знаменитых часах. И они самозаводящиеся. Их не надо каждый день заводить. Бог завел их раз и навсегда. И она располагается в самом центре вашей жизни, вашей новой жизни. И когда главная пружина раздвигается, и все время заставляет часы тикать, она контролирует каждый малейший организм этих часов, чтобы показывать точное время. И когда Святой Дух, не новая ученая степень, не новая церковь, не новая мысль, не новая эмоция, не новый елей, не новый танец, не новые уста, не новый язык, не новая то-то, не новая шляпка, но когда Бог помещает свой дух в центре вашего нового духа, тогда вам не надо прикидываться кротким, вам не надо прикидываться христианином. Он контролирует все, что внутри вас. Он делает вас порядочными. Побуждает церковь правильно вести себя. Делает так, чтобы дары функционировали идеально.
И если вы должны быть забраны из того места, где, по вашему мнению, вы должны находиться и быть помещены в другое место, Он управляет вами. Не хлопать дверьми, еще чего, ноги моей здесь больше не будет, ни за что. Это говорит о том, что там внутри нет главной пружины. Когда вы взрываетесь по каждому пустяку, который происходит из-за своего нрава, и когда пастор случайно затрагивает что-нибудь в слове, а вы: «Я не верю в это, осторожно, старая воловья кожа». Будь начеку. Новая главная пружина еще не вставлена туда правильно. Но Он контролирует, Он побуждает вас верить, Он побуждает вас вести себя таким образом, что вы становитесь солеными. И весь мир жаждет быть такими, как вы. Это Святой Дух восседает в центре вашего духа. Это главная пружина. Именно тогда то ярмо, в которое вы впряжены. «О, мне ужасно не хочется сегодня вечером идти в церковь». И тут проповедник, если бы он не был таким многословным, то несколько минут я бы его еще послушала. Но знаешь что? В последний раз, когда я пошла, когда я сходила на картежную вечеринку, Сьюзи мне сказала: «Ты хочешь мне сказать, что ты осмелилась унизиться и стала растить волосы?» «Ты хочешь мне сказать, Лидия, что ты больше не будешь носить шорты?» Ну, понимаете, дело в том, что если ты получил только новый дух, это тебя сразу сразит наповал. Так и есть. Но если ты получил его дух, он побуждает все эмоции тикать точно по Слову Божьему. Он будет тикать точно по Слову. Вы скажете: «Так, Сьюзи, минуточку. В Библии сказано, что такой поступок — это мерзость перед Ним. А любовь Христа вошла в мое сердце, и я Его люблю слишком сильно, чтобы так поступать». Верите? Я люблю Его. Джон, ты хочешь мне сказать, что ты общаешься с таким сборищем фанатиков и не выкуришь сигару по случаю новорожденного в моем доме? Но понимаешь, Джон, тут говорится, что мы должны... Святой Дух в моем сердце подсказывает мне, что мы должны удаляться от всякой мирской мерзости. Понимаете? Верите? Не то, что «Джон, аллилуйя! Джон, слава Богу! Джон, слава Богу! Возьми этот елей с моих рук! Слава Богу! Джон, я могу говорить на языках! Аллилуйя! Я буду...» Нет, нет. Не так Святой Дух ведет себя. Нет, нет. Он тикает, побуждая к порядочности. Как Павел предстал перед Агриппой и принес слово. Он сказал: «Агриппа!» А Агриппа сказал: «Павел, ты чуть ли не убеждаешь меня сделаться христианином!» Он сказал: «Агриппа, разве для тебя, еврея, странно, что в Библии уже говорилось и было сказано об Иегове? Разве для тебя странно, что Бог воскрешает мертвых?» Не то что «Агриппа, аллилуйя, слава Богу, Агриппа, аллилуйя». Нет, это было бы сумасшествием. Но Агриппа, в Писании говорится, верите, к чему ведет вас тиканье этой главной пружины прямо туда. Вам не надо об этом беспокоиться, все это в Божьей программе. Это тиканье возвращает вас прямо туда. Не думайте, что говорить, сказал Иисус. Это не вы будете говорить, а Отец ваш, живущий в вас, Он будет говорить. «Агриппа, ведь ты, еврей, знаешь все законы в Ветхом Завете. Разве для тебя странно, Агриппа, что Бог воскрешает мертвых?» Агриппа ответил: «Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия». Он сказал: «Я не безумствую, Агриппа, но я здесь говорил тебе только то, что Бог совершал в Слове». Видите? «Ой, Павел, ты стал святым катуном». «Нет, Агриппа, я только говорю то, что Бог сказал здесь в Писании, что Он воскресит своего Сына Христа Иисуса в последний день. И, Агриппа, разве для тебя странно, что Иегова Бог, который разверз Красное море, который совершал чудеса в те времена, совершит чудеса и сегодня?» Он сказал: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Павел сказал: «Хотел бы я, чтобы ты стал таким, как я, кроме цепей, которые я тут ношу на руках и ногах». Вот когда пружина в центре нового духа, в новом сердце побуждает все эмоции контролировать себя. Понимаете, что я имею в виду? Вот вам, пожалуйста. И вот тогда вы высовываете голову из-под ярма этого мира, говорите, «Я возьму и зачислюсь». Ну, знаешь что? И засовываете голову в ярмо со Христом. Вы говорите, что впряжены с Ним, и начинается, «Ой, оно режет мне плечи, это испортит мой общественный престиж». Люди, с которыми я раньше общался, проходят мимо меня и говорят, «Ха, вон она святоша». А вон он, видите, Джон больше не ходит в бильярдную. О, это просто... О, это унижает меня, брат Бранхам. Нет. Вы не получили того, что нужно. Когда эта главная пружина находится посередине и правильно отщелкивает, тогда это ярмо обшито перьями. О, вот это да. Как бы вас мир не обзывал, это не имеет... О, я отпал, потому что, знаешь что, я просто терпеть не могу, когда меня обзывают так, всяк и едок. Ну, значит, главная пружина у вас так и не была поставлена. Центр. Его дух, центр вашего духа. Понимаете, у вас получилось ложное подражание. Вы плакали, у вас было ошибочное представление. Понимаете, вы приняли только эмоциональную сторону, так и не получив реальную сторону. Вы только услышали тиканье часов и наделали шуму. И заодно с ними тоже стали тикать, но если тикает главная пружина, если она контролирует все эмоции, тогда иго становится легким. Они могут говорить, знаешь что? Вон она. Раньше была куколкой. А посмотри на нее сейчас. Волосы свисают сзади, косметики у нее нет, она носит эти скромные. Я не имею в виду, что надо выглядеть как из средневековья, но я имею в виду, что вы должны одеваться прилично. Ведь она раньше была красоткой. Мы видели, что она лежала во дворе в шортах и принимала солнечную ванну, но она больше этого не делает. Что-то произошло. Главная пружина встала на то место, где она и должна быть. Видите, это так. О, он раньше приходил, он был акулой бильярда, он мог играть в карты вот с такой колодой, он сгребал здесь фишки и так далее, он был... Но он больше этого не делает. Главная пружина... Ай, он святоша! Но ярмо легкое. Вы знаете, что вы с ним делаете? Вам просто нравится его носить. Точно как Самсон, который взял медные ворота Газы. Большие медные ворота. Он просто взвалил их себе на плечи и унес. Верно. И когда ярмо покрыто радостью, миром и сладостностью Христа в вашем сердце, тогда вы просто поднимаете все бремена, которые взваливает на вас этот мир, и несете их на один холм под названием Голгофа, и там вы склоняетесь на колени и молитесь за того, который преследовал вас. Не чтобы огонь сошел с небес и разрушил церковь, но вы приносите им мир. Боже, смилуйся над ними. Так вот, в Библии сказано, что когда нечистый дух выходит из человека, он ходит по новым местам и возвращается. И если дьявол раньше водил вас в переулок, то когда он возвращается, он находит в своем старом переулке перемены. Вот это да! Бог послал свой большой бульдозер. Вы знаете, что он сделал? Он вскопал землю. Он все перевернул. Он просто придал ему совершенно другой вид. И когда дьявол возвращается в свой старый переулок с жестянками, где у него раньше повсюду валялись банки из-под пива, и карты на столе, и сигаретницы по всему дому, и журналы любовных историй, и в самом деле он приходит назад и находит его выметенным, прибранным. Аллилуйя! Бог послал свой бульдозер и все вычистил. Вот его бульдозер, брат мой. Равняйся вот на это. Он все вычищает, бульдозером все перекапывает и начинает насаждать сад. И он видит, что там построен огромный новый современный дом. Аминь. Въехал Святой Дух. И Святой Дух занял место, где были пивные банки. Библия заменила современную литературу. Дух Божий заменил современную теологию. Когда вошел Святой Дух, дома возобновились молитвенные собрания. Все остальное отпало. Послушайте, друзья, в Библии сказано, что вначале... Смотрите, сейчас я хочу вам показать, несмотря на всю нашу интеллектуальность и все наши человеческие приучения. Я заканчиваю. Я хочу вам кое-что показать. Вначале, Когда эта земля висела здесь пустая, это был всего-навсего большой шар с водой, где были огромные ледники, и от солнечного тепла, когда вспышки отлетали вот так от земли и уходили в космос, где миллионы градусов ниже нуля, образовалась влага. Когда смешиваются жара и холод, получается влага. Это видно на окнах дома и так далее, здесь внутри и снаружи. И когда Земля сошла с той орбиты, на которой она была, а Солнце считается матерью всего и этих отлетевших снарядов, когда она сошла с нее, она превратилась в одну большую твердую ледышку. Затем, когда она начала приближаться, и Бог собирался... Теперь слушайте внимательно. Когда Он начал пододвигать ее поближе к Солнцу, она начала оттаивать. Затем Бог поручил Святому Духу. Первая представленная личность — это Бог. Бог. Вначале был Бог в бытие. А после этого представлен Святой Дух или Логос, и зашедший из Бога. Однако при этом весь Бог изошел в личность, и в Библии сказано, что Он начал выхаживать землю. Выхаживать означает обласкивать, ворковать, как голубь. Он начал обхаживать землю. Что произошло? Смертные существа, сограждане, мужчины и женщины, люди, как я в это утро, люди, внутри у которых есть душа, бессмертная душа. Кто вы? Откуда вы? И куда идете? Задумайтесь сейчас на минутку. На днях, когда мой... Вы видели в газете, один из моих двоюродных братьев, который был аптекарем, точнее, врачом в Луисвилле, когда он ходил на работу, вернулся домой, прилег перед ужином и попросил жену принести ему апельсин, он окоченел и умер от сердечного приступа. Раймонд Бранхам. А его брат Джорджи, оба мои родные двоюродные братья, дети брата моего отца, приехал в гости к своему брату. И на обратном пути, через 5 минут после того, как уехал от своего брата, люди заметили, что машина стала вилять, замедляя ход, и увидели, что сидевший человек опрокинулся, и он умер от сердечного приступа. И на днях я был в похоронном зале и посмотрел, там был мой родной брат Док, и мы зашли. И я посмотрел в комнатах на атрибутику и цветы, висевшие на стенах и повсюду. И я посмотрел, и у меня всплыли воспоминания о том, как в детстве играл с этими мальчиками, когда я был еще малышом. И я задумался, когда дом наполнился людьми, невозможно было поставить машину даже за несколько кварталов, потому что приехали друзья и родственники. И я зашел, и тогда меня обняла за шею моя двоюродная сестра Агнес и начала кричать. И когда я отошел с ней, чтобы утешить ее, тогда подошла их дочка Дороти, она обняла меня и закричала, говорила: «Билли, что мы будем делать?» И когда я... спросил, где тетушка Лиза, ответила, у нее очень серьезный сердечный приступ, и в любой момент может умереть эта мать. Так что я подумал, что творится с этим многочисленным поколением Бранхамов. Я подумал то же самое, когда смотрел на папу, держа его на руках, и его курчавые волосы не спадали мне на руку, и я там увидел, как он посмотрел на меня и улыбнулся, когда я молился за него, и он отправился на встречу с Богом. Я подумал о том же самом несколько дней до того, когда Док, мой брат, там поднял своего же брата с перерезанным горлом из-за того, что какой-то пьяный врезался в столб, разбил машину, сбил его, он умер на руках у моего брата. И увидел, как папа идет по улице у миссис Келли, там дома у миссис Келли, и плакал, держа в руке его старую черную шляпу. Через несколько дней я держал и его на руках, когда он был при смерти. Я стоял там и смотрел, что старое кресло-качалка, хотя никто в нем не сидел, начала раскачиваться туда-сюда, когда Рут, жена моего брата, отправилась на встречу с Богом, и я сказал: «Дорогая, мне повесить здесь картину Иисуса?» Она сказала: «Билли, нет, Он всегда передо мной». А когда я стоял рядом с женой Хоуп, матерью моего сына, Билли, моей дочки Шарон, и увидел, как она взяла меня за руки, в то время как ее темные глаза смотрели на меня. Она рассказывала о том месте, из которого она только что вернулась, и хотела вернуться, и сказала мне: «Билли, ни за что не переставай проповедовать это Евангелие. Ты не представляешь, как радостно отходить таким образом». А через несколько часов после этого я возложил руки на головку моей умиравшей малышки и уложил ее в объятия матери, сказав: «О, Боже, я знаю, что Ты весной поднимаешь сок в деревьях, и появляются почки и плоды, а зимой прячешь его в земле. Ты Бог. И я верю от всего сердца, что этот феноменальный мальчик, родившийся в Галилее 2000 лет назад, когда он ходил здесь, согласно Писаниям, я считаю, он и был тем обещанным Мессией, чтобы люди не говорили: «Я верю в это». И я знаю, что нечто внутри меня показывает мне будущее, что сверхъестественное существо является, я вижу то, что еще должно произойти. И он предупреждает меня об этом. Но вот я, не получив предупреждения, столкнулся с таким: вот там лежит умершая мать, а вон там лежит папа. А теперь, Боже, Ты собираешься отнять у меня мою малышку? Неужели Ты это сделаешь, заберешь мою душеньку?» И передо мной опустилось черное полотно. Я знал, что Он это сделал. Если бы тогда не было главной пружины, сатана мне сказал: «Теперь что ты на это скажешь? Он собирается вырвать из твоих рук даже твоего любимого ребеночка. Какая жестокость!» Это был новый дух. Все это было интеллектуальное. Я стоял, весь трясся. Я подумал: «Куда мне идти? Я бы на твоем месте пошел и напился. Ты никогда в жизни не выпивал, но я все равно бы это сделал». Он сказал: «Тебе не делать этого, но я бы все равно это сделал. Я показал бы ему, кто главный». А я сказал: «Сатана, я не могу. Он главный». Все это шло глубоко. Та главная пружина. Я так рад, что есть главная пружина. Когда я шел по дороге, мистер Айслер, моей семьи не стало. Я хотел подняться, я не мог пойти к могиле, я просто шел по дороге. Наводнение как раз стало убывать незадолго до этого, и мистер Айслер ехал по дороге, он выскочил из машины и сказал: «Билли, я хочу у тебя кое-что спросить. Я видел, как ты плакал здесь, в этой палатке, я слышал, как ты проповедовал, и с каким воодушевлением ты говорил проповедь, которую ты говорил людям. А что это значит для тебя теперь? Ты еще любишь его? Можешь ли ты еще сказать, что будешь служить ему?» Я ответил: «Мистер Айслер, если бы он послал меня в ад, я все равно любил бы его, потому что нечто было помещено вот сюда, внутрь, понимаете? Так что это уже не я, а он». Я был доволен вот чем. Здесь, в разных могилах, в разброс отсюда до Уолнат-Ридж, лежит мое семейство. Мой папа, мой брат, моя жена, мой ребенок. И они возвращались в прах земной, из которого они появились. Но я осознаю то, что, должно быть, они находились здесь, когда была создана земля, потому что они были взяты из земли. Они были здесь, когда была создана земля. Наши тела находились здесь до того, как была создана земля, потому что мы от земли. Мы созданы всего лишь из кальция, поташа, нефти, космического света, атомов, скрепляющих нас в одно целое, и каким-то образом, благодаря великому разуму, мы были созданы такими, какие мы сейчас. Не то, что просто свалили в кучу поташ, кальций и нефть, но нечто вошло внутрь и начало творить, и я был создан таким. Вначале Святой Дух начал обхаживать мрачную пустыню. Прошу прощения за эмоции. Но когда ничего не было, и никогда ничего не было, Святой Дух был послан от Бога. Не интеллект, но Святой Дух был послан от присутствия Божьего обласкивать землю. И он, так сказать, расправил над землей большие крылья и начал обласкивать или обхаживать, ворковать над землей. Я представляю, как стали соединяться кальций и поташ, и появилась пасхальная лилия. Святой Дух выходил ее из земли. И он продолжал выхаживать. И когда он ворковал и выхаживал, я представляю, как начали вырастать деревья. Птицы начали вылетать из земли. Животные начали ходить. И потом он дальше ворковал. И появился человек по имени Адам. А Адам казался одиноким, поэтому он создал для него побочный продукт и вынул ребро из его бока и создал ему возлюбленную Еву. И он любил Адама, и он любил Еву. И он берет их, и я представляю, как Евушка положила голову на плечо Адама, а она была всем, о чем может мечтать женщина, и более того. И когда она прильнула к большому, сильному плечу своего возлюбленного Адама, и они гуляли по саду, возможно, может быть, заревел лев. Она не могла испугаться, потому что там не было страха. И так он сказал: «Любимая, это лев, я позову его». «Лев, Левушка, выйди вперед! Гепард, тигр, вы подойдите сюда и прилягте». И они шли за ними, как котята. Ветры начали дуть, и волосы девушки начали развиваться. И она сказала: «У-у, какой ветер! Успокойся, перестань». И ветры повиновались ему. Он был Сыном Божьим. Она была его возлюбленной. А потом мне слышится, как он говорит: «Дорогая, ты видишь закат солнца, нам пора поговорить с отцом». Итак, они пошли в кафедральный собор, к большому дереву. И когда они склонились на колени, внезапно сошел небесный сияющий свет. Логос. Святой Дух, который выходил их из земли. Сошел Отец Бог. И он сказал: «Дети, вы хорошо провели сегодня время?» «Да, отец, я сошел в этот вечер пожелать вам спокойной ночи и уложить вас отдыхать». Он целовал их в щечку и укладывал их. Ничто не могло причинить вреда, он был прямо в кустах с ними. Лев, он укладывал льва, он укладывал гепарда, тигра. Он укладывал их всех отдыхать, и отец был так доволен. Потом грех через познание интеллектуальное. Надеюсь, вы это понимаете. Грех вошел в мир через интеллектуальность, через старание найти больше света. Получить то, чего не было. Слово Божье, Бог сказал: «В тот день, в который вкусишь от него, в тот день ты умрешь». Но Еве захотелось чего-то нового. О, вы видите, что я от сердца не стараюсь сбить кого-то с толку, я только стараюсь наглядно изложить. Так говорит Господь. Слово. Только это. Не фантазии и большие церкви и интеллектуальность, но слушать того, кто выходил нас из земли. Вошел грех. И теперь, друзья, если Святой Дух был единственным инструментом, который использовал Бог, чтобы выходить нас из земли, а мы появились из земли, и мы были здесь до существования земли, запомните, Вот ободрение для тех людей, за которых нужно помолиться. Если Святой Дух, выхаживая, создал физическое существо, то кто является архитектором нашего тела? О, Боже! Пусть люди увидят это! Святой Дух дал вам аппендикс, глаза, нос, рот, сердце и вложил в вас новый дух, а потом пришел, чтобы жить в вас. Никоим образом не принимайте интеллектуальных вещей, теологии, которые противоречат Библии, но придерживайтесь только «так говорит Господь». Он был изъязлен за грехи наши. Его ранами мы были исцелены. Святой Дух выходил в свое же тело, чтобы в нем жить, Иисуса Христа. Когда Он осенил Марию и сотворил, или выходил в утробе клетку крови, из которой появился Сын Христос Иисус, где Сам Бог поселился на земле на 33,5 года и стал умилостивлением за наши грехи, чтобы искупить нас и принести примирение между погибающим человеком и святым Богом, чтобы поцеловать их и примирить их друг с другом и в вечернюю прохладу, когда солнце будет заходить на нашем веку, когда окончится мой жизненный путь и завершится мой бег. Я хочу, чтобы он поцеловал меня перед сном, как он поцеловал Стефана, когда он был избит и истекал кровью до смерти. Он сказал: «Я вижу открытые небеса и Иисуса, стоящего одесную Бога». Вот так-то? А как это может произойти? Если Бог создал нас такими, какие мы сейчас, без нашего ведома о том, что происходит, если Бог создал меня человеком и дал мне дорасти до нужного возраста, прежде чем наступила смерть, в возрасте примерно 23 лет я был сильным и здоровым, если бы сатана не вмешался, он старался покалечить меня и застрелить, и многое другое, но Бог увидел то же и в вас. Когда вы были молодыми, и когда вы женщины, которые стали пожилыми, были привлекательными, и вы мужчины, были молодыми и сильными, и здоровыми, и вы были так рады от того, что вы такой мужчина, и у вас есть спутница. Если Бог это сделал без вашего права голоса в этом деле, ведь вы не говорили: «Сделай меня таким». Кто, заботясь, может прибавить себе росту хоть на один локоть? Но если Он создал вас такими без вашего права голоса, то тем более, обхаживая, Он может дать вам право выбора. И вы стоите на основании свободного морального выбора. Вы можете это отвергнуть, или вы можете это принять. Отвергнуть — это значит быть погибшим и остаться поташем и кальцием, и нефтью. Но если принимаешь это и имеешь внутри новое сердце, новый дух, и Его дух, часть Логоса, контролирующего эмоции, то когда Он воркует через Твое Слово, вы воркуете Ему в ответ. Иисус Христос вчера, сегодня, вовеки тот же. Аминь, Господь. Я Господь, исцеляющий все недуги Твои. Аминь, Господь. Тем более, Он воскресит вас, даже если ваше тело разнесут ветры от востока до запада. Тем более может этот Святой Дух, после полного уничтожения от той атомной бомбы, которая однажды упадет на эту землю, образует воронки и отшвырнет ее в космос. Но кальций и поташ останутся здесь. А потом Святой Дух будет снова выхаживать. Все кости соединятся друг с другом. Все конечности соединятся друг с другом. И Церковь Живого Бога поднимется в последние дни. Друзья, вы сможете это сделать только благодаря выхаживанию или воркованию Святого Духа. Ведь Бог обещал воскресить вас, если вы слушаете Его голос. Тот спокойный, тихий голос, говорящий из глубины вашей души. И, друзья, в заключение еще одну минуту. И я хочу, чтобы вы задумались серьезно и искренно. Однажды мы отойдем. Но зачем? О, пожалуйста, скажите мне, зачем? Вам хочется принять какую-то подделку, какую-то церковную теологию, какую-то интеллектуальность, какие-то эмоции, что-то противоречащее, тогда как в пятидесятнических небесах полно истинных благословений, настоящего Духа Божьего, который управляет вами и делает вас настоящим христианином. Вам не надо ничему подражать, просто будьте чадом живого Бога. Зачем? Скажите мне, зачем вам хочется принять что-то другое, тогда как Бог с готовностью ожидает и довел вас до этого момента, и причем старается выразить вам любовь через Святого Духа? Неужели вы просто примете декламирование, вероучение и прочие попытки привести вас на небеса или какую-то фантазию, умственные эмоции, которые даже не подтверждаются в Библии? Примете ли вы ее? О, народ Божий, встаньте на колени пред вашим Богом! Я молю, чтобы Бог милостивился. Давайте помолимся. И пока мы склонили головы в этот серьезный момент, а может быть, и этот самый момент может зависеть от вас, от этой церкви, от многих здесь, задумайтесь серьезно. Не надо воспринимать это поверхностно. Выражаете ли вы любовь Святому Духу? И тот Дух, который в вашей жизни, тикает ли он в ваших эмоциях точно по Библии? Есть ли у вас долготерпение, мягкость, доброта? Материал не проверяется. Молитесь и слушайте. Материал проверяется не на количество, не на величину. Этим я подразумеваю величину церкви, понимаете? Он проверяется не на количество, а на качество. Металл проверяется на прочность. И церковь проверяется не на то, какая это большая церковь или сколько членов. Она проверяется на прочность по Библии, на то, как она может сказать «Аминь» на каждое обетование, которое дал Бог. Как проходит ваша жизнь с добротой, кротостью, мягкостью, терпением? Что происходит, когда что-то вас раздражает? Там сразу затикает колесико, держит вас под контролем. Его любовь протекает прямо через ваше сердце? Или вы пытаетесь только притвориться таким? О, задумайтесь сейчас. И пока вы серьезно размышляете, Святой Дух говорит к вам, выхаживая вас, говорит, «Чадо мое, я обращаюсь к тебе». Теперь во имя Христа, склонив головы пред Богом, не передо мной, вы поднимете руку, говоря, «Боже, вложи в меня свой дух». Вот моя рука. Благословит вас Бог. Много, много рук. И Отец Божий, во имя Господа Иисуса, Сына Твоего, всегда выхаживающий, ухаживающий, воркующий Святой Дух, я прошу, чтобы ты сегодня занял свое место в сердце каждого поднявшего руку человека. Они выразили тебе, что они нуждаются в тебе. О, как они нуждаются в тебе! Если они осознают это сейчас, то как насчет того часа, когда сердце откажется биться? Как насчет того часа, когда они почувствуют, как обволакивает холодный туман смерти? Тогда они тем более это осознают. А кто мы такие? Откуда мы? И куда мы идем? И Отец, Мы устали от подражаний христианской жизни. Сотвори сегодня в нас, Господь, новое сердце, новый дух, и вложи свой дух, согласно слову Твоего пророка, в центр нашего нового духа, и контролируй нас любовью, радостью, миром, долготерпением, благостью, кротостью, терпением и верой. И да найдутся в нас все плоды Духа. А мы смиренно подчиняем себя, свою душу, внутреннейшее, ту жизнь, которая соединяет весь этот земной поташ, кальций, нефть, и сохраняет в таком состоянии, когда она выйдет, мы возвратимся в прах. И мы подчиняем свой Дух. Мы подчиняем Его Тебе и сотвори в нас правильного рода Дух. И пусть Святой Дух, Дух Твой, контролирует нас, ведет нас и руководит нами на нашем дальнейшем пути. Благослови этих дорогих людей. Также исцели болезни среди нас, Господь. И дай, чтобы мы сказали, выходя сегодня утром из этого здания, как хорошо, что мы там побывали. Святой Дух совершил в нас работу, от чего изменятся наши эмоции, от чего мы станем другими людьми, не такими, какими мы были, когда пришли. Обнови надежду, находящуюся в святых. Укрепи их, Господь, для грядущего дня. О, зерно полностью созрело. Скоро Иисус придет за урожаем. И я молю об этом благословении во имя Иисуса. Аминь. Я думаю, было бы хорошо просто посидеть спокойно минутку, пока она наигрывает в тебе. Я так нуждаюсь. Интересно, о чем на днях думал Джорджи, когда он только отъехал от своего умершего брата, когда он поехал по улице и почувствовал, как сердце отказывает, в глазах потемнело, когда он опрокинулся на переднем сиденье, оставляя свою жену и родных. Каждый час Спаситель. И за благословением иду к Тебе. Давайте вместе споем. В Тебе нуждаюсь я. Каждый. Прибудь вблизи. К Тебе я так нуждаюсь. Каждый час. Давайте поднимем к Нему руки. И за благословением иду к Тебе. О, великий Иегова, действуй ныне, запечатай каждого Духом Твоим. Вложи в наши сердца то, чего так долго не хватало. Даруй нам ту победу, Господь, ту одолевающую победу, которая нам нужна в такой милости. Пожалуйста, сделай это, Отец. Мы уповаем на Тебя. И сейчас мы молим во имя Иисуса. Аминь. Теперь хотелось бы узнать, надо ли здесь за кого-нибудь помолиться. Мне позвонила леди из Нью-Олбани, и еще кто-то. была там леди, позвонившая мне из Мелбурна, это ничего, хорошо. Те, за кого надо, здесь помолиться, вы только продолжайте эту песню, которую вы наигрывали, сестра. Тогда молитвенная очередь будет прямо вот с этой стороны, пожалуйста. Будьте почтительными. Еще несколько минут выстраивайтесь здесь, с правой стороны, чтобы нам помолиться за нуждающихся. Иордана. На просторах Эдема, где цветет древо жизни, ждет покой меня. Снял Иисус все оковы, дав свободу. Может быть, принесите брату стул, если он хочет присесть. Брат, тебе лучше присесть. О, буду вечно Бога славить. Буду вечно Бога славить. Буду вечно Бога славить. Я освобожден. Итак, что произошло? Те, которые стоят сейчас в очереди, чтобы за них помолились, вышли исключительно на основании своей собственной веры, веруя. Они вышли выразить, что вино вошло в новые мехи, что они готовы сказать «Аминь». Но так говорит Господь. В Библии сказано, а это «так говорит Господь». «Если среди вас будут больные, то призовите пресвитеров, пусть они помажут их елеем и помолятся за них. Молитва веры спасет больных». И еще в Писании написано, «Верующих будут сопровождать эти знамения, если возложат руки на больных, они будут здоровы». И мы научены, что так надо делать, убеждены Святым Духом, что таков Божий порядок служения тем, кто в нужде. Это не значит, что тот человек, который молится, должен быть святым или ангелом. Это значит, что у самого приходящего человека внутри должна быть вера, что Святой Дух и его воркование через его слово заронили внутрь нечто, что побуждает его верить, что он будет выхаживать его, пока он не станет здоровым. Как Авраам в древности, когда Бог явился ему под именем Эль-Шадай, как грудь, груди у женщины, и сказал, «Авраам, тебе 100 лет, но я полногрудый. Просто прильни ко мне, как младенец, и кормись, и я подтвержу свое слово». И Авраам в 100-летнем возрасте, лежа на груди Божьей, конечно, они с Сарой были одно, начал вникать, вынашивать и принимать Слово Божье. И что произошло? Бог превратил его в молодого человека, его женой, и они родили ребенка Исаака. А через Исаака пришел Христос, который благословил мир. Он стал отцом народов, потому что Авраам называл, послушайте, все несуществующее. В случае с Авраамом божественное исцеление не было. Когда он принял обетование, понадобилось 25 лет для того, чтобы это произошло. 25 лет, когда Аврааму было 75 лет, ему было дано обетование, а в 100 лет родился ребенок. Но поскольку на протяжении всех этих 25 лет он постоянно выражал ответную любовь Святому Духу, который выхаживал его из земли, и называл правдой Слово Святого Духа, называл все существующее как несуществующее, потому что это противоречило Святому Духу, то он стал молодым человеком и родил ребенка. А именно так приходим и мы. Мы семя Авраама. И мы назвали все, симптомы, наши болезни, наши недуги, как несуществующие. Потому что мы слушаемся той истины, которую Святой Дух высказал через пророка, правительство. И все люди на протяжении веков принимали это, и каждый раз все получалось правильно. Так вот, мы называем все это правильным и принимаем это как свою личную собственность и ласково отвечаем Святому Духу: «Твое слово истина. Я откажусь от всех других симптомов, от всего остального. Я верю, что Ты сделаешь меня здоровым, потому что Господь в Слове Твоем говорится: молитва веры спасет больных, и Бог восставит их». Вот и все. Это истина. Хотелось бы в это утро узнать. Я знаю, что брат Джексон, я слышал, как он сказал «Аминь» где-то там в конце. Я хочу узнать, есть ли здесь в это утро другие служители, которые верят в божественное исцеление и хотели бы выйти и встать вместе с нами ради этих людей. Это ведь и ваши братья и сестры во Христе. Не хотите ли вы пройти и помолиться с нами? А пока наш пастор пройдет сюда, вперед, он будет молиться сегодня утром за больных, в любом случае, а за остальных любой может подойти и встать прямо здесь с нами, чтобы нам послужить сегодня утром нуждающимся в здании. Любой из служителей, кто хочет выйти, и, по-моему, я только что видел там Тедди, если я не ошибаюсь, и любые другие служители, кем бы вы ни были, это не имеет значения. Мы будем только рады тому, что вы выйдете сюда, если вы верующий, чтобы соединить свою веру с нашей, когда мы будем молиться за нуждающихся. Так вот, я хочу, чтобы подошли старшие братья, брат Хиггинботом, и те, которые стоят здесь, которые могут продвигать учились, когда мы будем молиться за них, и мы будем дальше служить людям. Братья-служители, подойдите, пожалуйста, прямо вот сюда. Сначала мы помолимся за этих двух людей, сидящих на колясках, потом мы будем служить другим. И все здесь, кто примирился с Господом Иисусом и разговаривает с Ним, а вы все должны это сделать сегодня утром, я хочу, чтобы вы молились вместе с нами. А что, если бы это... А это может быть ваш брат, ваша сестра, ваш папа или мама. И вы хотите, чтобы они были здоровыми. И именно ваша вера, излучение вашей веры, распространяющееся здесь, как огромный генератор, сводит славу Божью Шекина и помазывает человека верой, вера от слышания, слышание слова. Теперь Святой Дух находится здесь, чтобы вложить в ваше сердце Слово Божье, которое вы приняли. Ведь тогда, когда вы в это верите, тогда вы и приходите. А какая обязанность у меня этих служителей? Возлагать на вас руки. Молитва веры спасет больного, сказал Бог. Можете ли вы просто принять это и выразить Святому Духу ответную любовь? О, Святой Дух, Твое Слово истина, я больше не болею. Мне все время становится лучше и лучше. Я благодарю Тебя, Небесный Отец, за Твою доброту ко мне. Мне постоянно становится лучше. Я с каждым часом, Вот увидите, что произойдет. Понимаете, когда вы будете выражать любовь, когда вы будете в ответ ухаживать за Святым Духом, который ухаживает за вами Словом. Теперь помолимся, потом мы будем возлагать руки. Отец Божий, Ты видишь нужду, и несомненно, Ты более чем способен ответить на каждую нужду. Ведь Ты смог вывести Даниила из львиного рва, а еврейских юношей из раскаленной печи. Ты же смог разверзнуть Красное море, и люди прошли по сухой земле. Ты же смог воскресить Лазаря из мертвых и забрать Илию домой на колеснице. О, Боже! Ты никогда не подводил. И эти новые мехи с новым вином, у которых новая надежда и новая жизнь, проходят в это утро вперед, чтобы быть помазанными, чтобы на них возложили руки. Память о Слове. И, Отец, мы стоим как братья, чтобы возложить руки, как Ты поручил нам. Если они возложат руки на больных, они будут здоровы. В Евангелии это поручение настолько же важно, как и проповедь Евангелия. Кто верит и крестится, спасен будет. И мы молим, Отец, чтобы Ты даровал исполнение Своего Слова в этот день. А мы действуем на основании исповедания этих людей, которые приносят свою веру, чтобы испытать ее против силы дьявола. Да уйдет каждый из них освобожденных во имя Христа. Не поднимайте головы, а мы сейчас пройдем вперед, чтобы послужить этим людям. Наша возлюбленная сестра, в общении с Господом Иисусом, мы сейчас, как служители креста, как божественные причастники Его благословения и воскресения, память о Его Слове мы просим, чтобы это зло оставило тебя. Во имя Иисуса, и да будешь ты исцелена. Пусть твоя вера никогда не ослабеет, но черпай от Бога, от ласки Святого Духа, силу, которая извлекла тебя из праха земного и вложила в твое тело каждый орган. Он более чем способен восстановить то, что Он создал, то, что разрушил сатана. Мы представляем тебя Богу как верующую во имя Его Сына Иисуса. И наш брат, на которого мы возлагаем руки, с такой же молитвой пред Богом Отцом нашим и благодаря помазанию Святого Духа и по поручению, что именно так и следует делать, мы, как верующие служители, мы представляем тебя Богу, Святому Духу, который извлек тебя из земли и вложил в твое тело каждый орган. И поскольку сатана пришел и вмешался в программу Божью, поэтому он вторгся в твое тело. И поскольку все это было открыто, по какой бы то ни было причине или из-за чего-то, сознание или из-за неудачного исцеления, мы просим, чтобы Бог исцелил тебя и благословил на основании этого серьезного обязательства. Мы возлагаем на тебя руки воспоминания о Слове, не зная, что в твоем сердце, но просим, чтобы всемогущий Бог, который выходил тебя из земли, восстановил или укрепил слабые, жизненно важные места твоего тела и вернул тебя к полному выздоровлению во имя Иисуса. Наша возлюбленная сестра, мы возлагаем на тебя руки и просим, чтобы наша сестра, мы стоим с вами в голову, и мы просим, чтобы Бог всемогущий, пославший Логос от начала, который выхаживал и с разными цветами для этого предназначенными, мы знаем, что все они слились в одну главу, великую главу. И теперь мы предаем этого человека Святому Духу, Логосу, посланному от Бога. Который в совершенных цветах извил самого себя, чтобы привести к себе церковь, которая не запятнана и исполнена жаждой увидеть те дни, когда ты восставишь невесту. О, Святой Дух, влеки сердца людей. И я молю, чтобы эта женщина обрела здоровье и силы, а мы отдаем ее Богу через имя Иисуса. Аминь. Всемогущий и всесильный Бог, бесконечный, вездесущий, всесильный, ты наполняешь все пространство. Мы возлагаем руки на нашу сестру, представляя ее тебе с такой же молитвой, которой мы помолились за других, чтобы ты дополнил в ее теле то, чего не хватает и чего лишил дьявол. И с этого дня мы отдаем ее Богу для славы Божьей во имя Иисуса. Отец Божий, мы также возлагаем руки на нашу сестру с такой же молитвой, чтобы ее сердце ты прогнал от нее страх смерти для исцеления ее тела. Мы просим об этом благословении во имя Иисуса. Аминь. Отец Божий, на тело этого мужчины, у которого После изнурительных лет сутулились плечи. На лице появились морщины. И у него в теле травма. Но Ты, о Боже, выхаживающий, Святой Дух, мы отдаем его Тебе во имя Иисуса. Пусть Святой Дух ответит сильной любовью, и пусть Он вызовет в нас осознание того, что Тот, Который взял его из земли, также и восстановит то, что Он сотворил. Боже, на этого дорогого человека, который пережил много бед,